Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Ноябрьские праздники на телевидении – тема особая всегда. Телевизионщикам нелегко дается творение новой мифологии на фоне мифологии старой, которую как-то стеснительно задвигают на необязательное время и на каналы второго эшелона. Вот 90-летие комсомола на ТВЦ. Из узнаваемых вожаков в зале – Зюганов и Мельников. Из узнаваемых звезд на сцене – Кобзон, Градский, Гварцители и Самоцветы. Все бывшие комсомольцы уже совсем похожи на посидевших ветеранов, которые в положенном месте встают и поминают ушедших. На экране мелькают незнакомые лица, надо полагать, комсомольских вожаков минувшего. На заднике сцены флажок комсомольского значка, но без привычного профиля Ленина. Зато с фразой из «Интернационала» «Вперед, заре навстречу». Куда вперед, какой заре? Вот так с 1 ноября телевидение металось между какой-то зарей и поминками по комсомольской юности, между трансляцией парада 7 ноября на одном канале, во время которой дикторы старательно избегали словосочетания «Великая Октябрьская социалистическая революция» и документальным фильмом о философском пароходе «Адмирале Колчаке» на других. Между хоругвями, иконами и невозможностью показать действительно масштабные, неорганизованные гуляния по случаю Дня народного единства и разгон русского марша. С народными гуляниями не очень. «Холодно», – рапортовал репортер программы «Сегодня» утром 4-го. К обеду в репортажах объявился господин Исаев, который приравнял смуту 1612-го к смуте 90-х. После обеда президент Медведев возложил красные гвоздики, символ, между прочим, революционного октября, красная гвоздика спутница тревог, к памятнику Минину и Пожарскому, и принял соотечественников в Кремле, о чем новости рапортовали. А вот уже в вечерних информационных выпусках привезенная на Васильевский спуск молодежь стала развиться под одеялом мира, которое от чего-то получилось серо-коричневым. На других каналах показывали «Дом на набережной» и «Булгаковский бег». «Что мы празднуем?» – задавался вопросом в неурочный час на первом, в полдень 4 ноября, ведущий программы «Однако». В чем разница между 4 и 7 ноября? Чем первая смута отличается от второй? Набрасывал вопросы ведущий. И тут же разъяснял нам неразумным. В первую, то есть в 1612-м, выжили чудом, преодолев себя, а во вторую – с помощью резни. Есть разница, подытожил ведущий, однако, праздник резни или праздник единства? Затем этот глубокомысленный вывод еще минут 20 иллюстрировали обильными цитатами из фильма «Адмирал». Вообще-то очень удобный способ дополнительной рекламы в выходной, когда сограждане не знают, куда себя деть, и могут по случаю проявить и патриотизм, и сходить на кино про Колчака, по пути увеличив кассовые сборы. Но, конечно, верхом историко-мифологической свистопляски стали анонсы на другом федеральном канале. Три великих героя – Волкодав, Ахиллес и Александр Невский – в День народного единства на НТВ. К 5 ноября морок исторических имитаций рассеялся, на экран вернулось настоящее. Кадры трудовых будней и работы над посланием разместили в видеоблоге президента. Медведев в Кремле обратился к избранным господам, одетым от Бриони и Гуччи. Обама выступил перед ликующими миллионами в Чикаго. На публике с речью впервые появилась Светлана Медведева, а Владимир Путин впервые за 8 лет примерил на себя публичную роль не первого. Судя по кадрам, терпел демонстративно, сидел слишком прямо, может, стулья неудобные, и слишком откровенно кусал и облизывал губы. Но мы, возвращаясь к ноябрьским праздникам, попытаемся обсудить, как экран отразил их, и попытался ли выработать хоть какую-то идеологию согласия, и как можно отказаться от старого мифа, и на какой почве можно построить миф старый. Сегодня со мной в студии историк культуры и даже не культуролог, как-то слово такое странное все равно, Вера Зверева, преподаватель РГГУ и сотрудник Института истории Российской академии наук. Здравствуйте,
Добрый
Вера.
Добрый день.
Да, и сейчас к нам присоединится мой коллега, обозреватель Московского комсомольца Александр Мельман, с которыми мы и обсудим сегодняшнюю тему. А вопрос вам такой, уважаемые слушатели. Чем и как телевидение может помочь рождению новой мифологии. В данном случае ничего дурного не имеем в виду, потому что, ну, в общем, как-то хочется чем-нибудь гордиться и вокруг чего-нибудь объединяться. Поэтому у вас и спрашиваем, как это можно сделать. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пишите, звоните, пожалуйста. Ну что, Вер, давайте о ваших впечатлениях. Может, я чего не заметила, а вы чего-то заметили еще, помимо того, о чем я уже сказала.
Мне кажется, что вы дали такую очень ясную картину общего сумбура, который царил в эти дни на телеэкране. Я бы хотела начать, может быть, по порядку, с 4 ноября.
Ну, давайте, да.
Да, мы его отмечаем с 2005 года, и за это время уже сложилась некоторая практика празднования. В то же время каждый год предлагает что-то новое. И вот, как мне показалось, в этот раз тоже были свои повторяющиеся, свои новые черты. Mm-hmm. Во-первых, ну вот традиционно 7 ноября ассоциируется у нас с каким-то определенным значением, хотя в этот раз его пытались довольно сильно переписать.
Сильно его так, ну, во-первых, день был нерабочий, на одном канале парад был, да и вроде
ну,
вот
да,
так
парад потешно, не в честь,
не в честь, а в честь 41-го года.
Года, да. В то же время у 4 ноября изначально был такой оттенок многоцелевого праздника. Здесь и Минин и Пожарский, и икона Казанской Божьей Матери, и официозные шествия, и День добрых дел.
Который как-то смикшировался.
Вот, этот раз его не было. Угу. Как я думаю, это сильно повлияло на это, то, что молодежные движения официальные оказались не в таком фаворе, как прежде. Да, и они как-то сами рассеялись. А в то же время появились явно какие-то новые акценты. И прежде всего мне показалось, что во всех программах, ударных программах, звучала такая очень сильная антизападная тема. А Запад России никаким образом не партнер, а враждебно настроенный недоброжелатель. Что хорошо для России, для Запада неприемлемо, и наоборот. И одна и та же фраза, она звучала в разных программах. Фраза такая: «Западному миру великая, единая, неделимая Россия не нужна». И это, как мне кажется, очень сильно вписывалось в контекст и будущего президентского послания, и в контекст выборов в США. Нас, как зрителей, как бы увещевали: «Не радуйтесь слишком сильно, это не ваша радость, и здесь ничего хорошего России не светит». И вот этот подтекст, что Запад изначально так эссенциалистски всегда от корней, потому что так есть на самом деле и было всю жизнь, настроен против России. Этот подтекст проходил и в фильме фэнтезийном об Александре Невском, и в рассуждениях.
Смотрю всегда, стараюсь очень тщательно, но не смогла досмотреть этот
фильм. Я рассмотрела его очень внимательно.
Внимательно, да?
Да,
ага.
И в рассуждениях Леонтьева, и в рассуждениях Михалкова. Вот этот месседж. И, как мне показалось, вторая такая новая черта — это попытка очень последовательно возвысить 4 ноября по сравнению с 7. И здесь контекст фильма «Адмирал», конечно, пришелся очень кстати. Эти кадры были многократно показаны по ТВ, поддержку идеи возвышения белого движения и осуждения движения красного.
Да, но только вот тоже какая-то это, опять же, крайность, как мне показалось. Да. Вы совершенно правы, что новая появилась тема, но вот эти крайности заканчиваются потом срываниями памятных и мемориальных досок. Вместо того, чтобы, на мой взгляд, давать стойкое ощущение трагичности истории в принципе, и белое, и красное, независимо ни от чего, и, собственно, там некоторые произведения ровно это и подчеркивают, как «Бег», например, да. Зачем-то вот опять сдвигается
в другую сторону,
в другую сторону этот.
В частности, у Леонтьева была, с одной стороны, сформулирована позиция: это катастрофа, и мы ее будем переживать сообща. С другой стороны, в этой катастрофе виновата только одна сторона.
Ну, в общем, праздник-то, конечно, 7 ноября действительно ничего радостного сейчас уже с нынешних позиций, в смысле истории, не может приносить. Но 4 ноября не осознается, как мне кажется, никем этим праздником, потому что новости очень демонстративно говорили о том, что невозможно было, если это не одеяло мира, дать ни одной панорамы, где было бы видно, что массы широко
праздновали.
Ни одной панорамы ни в одном репортаже не были. Были такие плоские кадры снизу или сбоку.
На фоне.
В лучшем случае там, ну, в общем, какие-то некоторые десятки. Вот это вот очень тоже было показательно, и этого-то никто как раз и не объяснял. Саш, какие у вас впечатления после этих праздников? Александр Мельман к нам присоединился.
Да, ну, 4 ноября, я думаю, так главные каналы страны, они разделились, и на Первом канале это было такое осмысление, это была такая суть событий, а на канале России просто сказали, ну, ребята, вы так особо не зацикливайтесь о смыслах этого праздника, давайте отдохнем с винокуром, все это будет легко и хорошо, есть свободный выходной день, и будем это делать. А на Первом канале действительно это было, по-моему, очень важно, я бы хотел сказать, и довольно серьезно. Хотя, опять же, понимаю, что была вот эта самая эклектика, и что сначала с утра показали фильм «Офицеры», который можно показывать и 23 февраля, и 9 мая. И сейчас такой очень советский фильм, но все-таки любимый очень многими людьми и многими нашими поколениями. Потом был мультфильм «Илья Муромец и Тугарин змей», то есть это переход уже на татаро-монгольское иго, между прочим, многие люди... Кстати, татарской национальности обижены на такую подачу этого материала. Это вот такой вид патриотизма. Дальше 16-12, фильм Хатиненко, фильм «Заказ». И он сам, даже Владимир Хатиненко, говорит, что ему это просто заказали. Ну, заказали, что, ну, вот, что получилось, с моей точки зрения. Я не хочу сказать какие-то обидные вещи, там, типа клюквы, но, в общем, это видно, что это не тот фильм, который может призвать людей понять, может быть, то время и гордо его отмечать. Дальше был фильм, с моей точки зрения, самый важный, самый главный. Это фильм, первая серия разбита, значит, вот этот фильм Михалкова «12» на четыре части. И мне кажется, здесь есть о чем поговорить, потому что это фильм как раз вот о той самой сути, о тех самых смыслах, о том самом, с моей точки зрения, очень честном разговоре о нашей стране. То есть можно как угодно относиться к личности Михалкова, можно там не принимать и ругать его за то, как он там дружит с Путиным, как он делает документальное кино в 55-летию бывшего президента, но творец есть творец, и здесь надо отделять. И здесь, по-моему, это вот как раз насчет праздника. Вот мне кажется, что если вот 16-12 это был просто прямо направленный фильм по поводу того, что мы отмечаем, но не получился фильм, то здесь как раз вот именно 4 ноября есть хорошая возможность поговорить честно со страной, друг с другом о том, кто мы есть, что мы из себя представляем, к чему мы пришли. И вот этот фильм «12», он именно дает такую возможность. Ну и следующий был, кстати, фильм, фильм «Шахназарова. Исчезнувшая империя». Это тоже очень важный, по-моему, просто немножко, с моей точки зрения, не получившись с точки зрения качества кино, но мы здесь кино не обсуждаем, а с точки зрения смысла, вот именно о том, что империя, каким образом она исчезла на фоне личных событий людей, это очень важно. Ну, а, кстати, после этого фильма еще был президент в Соединенных Штатах, где там про черного президента, где там все это было сделано, это было, конечно, здорово, тоже, так сказать, это уже, правда, к 4 ноября относится. Вот Первый канал просто все смыслы взял, я думаю, мы можем углубиться в это вот дальше, по ходу беседы.
Ну, значит, и углубимся.
Да.
А прервемся на короткое объявление на Радио Свобода, и потом продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Смотрим телевизор в эфире «Свободы». У микрофона Анна Качкаева, со мной в студии Вера Зверева, историк культуры, и мой коллега Александр Мельман, обозреватель «Московского комсомольца». Мы подводим такие смысловые итоги экранного зрелища между 4 и 7 ноября. Что же такое там нам экран наговорил и напоказывал, какие выводы из этого можно сделать. И вам мы задали простой вопрос, хотя он совсем не простой. простой с точки зрения и истории того, кто мы и какие мы, и чего, собственно, хотим, чем и как телевидение может помочь рождению вот этой новой мифологии, возможности объединения и разговора о вот этом самом единстве, которому никак не получается призвать, когда мы упоминаем подряд всех Ахиллеса, Волкодава и Александра Невского. До кучи. Это вот, это, конечно, такой апофеоз этого праздника был. Звоните и пишите нам. Я вот о чем вас хочу спросить, и Вера, и Саша. Есть у политтехнологов такая и технология, и фраза, что можно присоединяться к будущему, а можно присоединяться к прошлому. И выстраивать вокруг этих позиций вот то, что называется и идеологией, и пропагандистской кампанией, и новым мифотворчеством, на которое можно нанизывать представление нации о себе и двигать ее либо в модернистском ключе, либо так, консервировать и не двигать никуда, и отодвигать от таких новых каких-то процессов. Вот как вам кажется, эти празднования, поскольку у них уже есть некоторая история, 3 года, и действительно от чего-то отказались, к чему-то явно движемся. Первый канал очевиднее выстраивает эту линейку, там другие еще не готовы. Третьи вполне эклектично совмещают. Но тем не менее, вот что, по-вашему, Вера, показали эти несколько дней? Куда? Вот мы присоединяемся к будущему или к прошлому?
Мне кажется, что сам образ будущего у нас отсутствует сейчас в концепции ТВ. И как складывается впечатление, что единственный способ выстроить это единство — это придумать прошлое и фактически закрыть все темы, взять всех героев и переписать всю историю так, чтобы она была удобна, легко потребляема, развлекательна, и в то же время, чтобы она проводила вот некоторые послания, которые довольно любопытным образом оценивают те зрители, которые эти фильмы смотрят, фильмы и программы. Я с удовольствием читаю, с большим интересом, страницы на интернет-форумах, которые посвящены обсуждению этих передач. В частности, молодые люди, которые смотрят фильмы, оценивают это примерно так. Да, фильм был интересный. Патриотично, не патриотично. Это слово, оно очень ёмко уже используется как некоторая оценка тех дополнительных значений, которые сверху вкладываются вот в эти праздники. Но у меня складывается сейчас впечатление, что через прошлое не очень хорошо выстраивается этот образ желаемого единства. И что прошлое, вот таким образом экстенсивно представленное, отчасти в стилистике фэнтези, отчасти в стилистике такой народной драмы, оно чуть ли не исчерпало свои возможности для предоставления какой-то убедительной идентичности для
нас.
То есть
все-таки Александр, видимо, прав. Разговор в стилистике 12, который мне, тем не менее, вот что-то меня все время там коробит, да. Хотя там блестящие актерские работы, сам посыл странноватый, и наблюдающий образ господина Михалкова тоже вызывает сомнения. Но, тем не менее, может быть, это гораздо более современный разговор о необходимой стране, чем все то, что мы видим в этих костюмированных драмах и
настоящее
фэнтези.
Оно нуждается в проговаривании, и мы же очень мало видим на экранах самих людей. Люди, которые есть мы. Мы разные, с разнообразием этих точек зрения, взглядов, жизненных практик, стилей, опытов. И вот это первый ресурс. И второе, кем мы хотели бы стать? Вообще говоря, чего мы хотим добиться через некоторое время, если это не там, государственные планы по росту ВВП, а что мы, в принципе, можем предложить? Вот это выстраивание области будущего, мне тоже кажется, исключительно важной задачей.
Ну, ее нет. Вы на каких-нибудь... Я-то вот заметила некоторое количество простых людей. Вы, Саша, заметили кого-нибудь на экране в эти дни? Про кого-нибудь можно было бы говорить, что вот это мы.
Ну, Ань, я знаю вашу позицию по этому поводу, скажем, по поводу новой сетки НТВ, что там появляются новые люди. Я с вами здесь как раз соглашусь, потому что вообще телевидение отражает так или иначе по-своему все равно тот мир, который перед нами. Все равно это субъективная подача, все равно это определенный взгляд, все равно камера ставится определенным образом, все равно идеология выстраивается определенным образом, все равно монтаж делается, но все равно и, но мы-то все тоже видим этот мир по-своему. Поэтому, мне кажется, телевидение так или иначе в этом смысле свою задачу тоже выполняет. Другое дело, что я скажу, что по поводу этого праздника мы-то понимаем, конечно, что, да, с одной стороны, вроде бы он достаточно искусственно сделан, потому что все понимают, что это бывшее 7 ноября, что это чисто политически конъюнктурно перенесенное это 7 ноября, потому что не хотят так или иначе усиливать коммунистов нынешней власти, она их и все-таки еще побаивается, его сделали 4-е, потому что надо как-то отдыхать. Но здесь вот начинаются споры, почему 4-е, почему там не 5-е, когда это все было точно. Я здесь скажу, что на самом-то деле спорить-то не о чем, потому что вообще большинство праздников, которые мы празднуем, это так или иначе связано с непонятно какими датами. Мы не знаем, там, что 8 марта там придумала Роза Люксембург, Клара Цеткин, от чего они отталкивались, точно мы не знаем. Мы не знаем, что... Вернее, мы знаем, что 23 февраля...
День мы защиты... точно знаем, что у нас есть 9 мая и Новый год. Да, все, только вот это мы точно знаем. Это.
Да.
Так нет, я про то, что вот у меня лишний раз за эти дни было ощущение, что на экране были не люди, а функции. Сплошняком, да. Сплошняком функции. И живые люди появлялись в информационных сюжетах, которые с семьей выезжали за город и говорили, что вот мы тут в музей решили сходить, или вот монастырь посмотреть.
Похоже,
старый.
Похоже, видели одних и тех же людей.
Одних, да. Ну, конечно, потому что их было так немного, а когда ты переключал, опять же, сейчас дело даже не в Америке, ты переключал каналы и видел эту плещь, просто плескавшуюся на экране энергию людей, которые спорили, говорили, шли, рыдали, обнимались, ругались. Думаешь, господи, ну, наша же страна-то ведь тоже все-таки 150 миллионов, они же ведь в эти дни тоже что-то делают. Ну, вопрос ведь в отборе этого материала.
Я согласен, действительно, может быть, можно так сказать, что с людьми сейчас некая напряженка. С другой стороны, вот эти кадры из Америки, когда люди шли, радовались за Обаму, просто один в один походили к тому, что у нас творилось на Тверской, когда победила сборная России на сборной Голландии по футболу, и там шли люди и очень радовались. Мы тоже можем это также определить. Просто действительно, власть искусственно хочет слепить некий контекст. Она хочет действительно объединить с помощью телевидения, с помощью вот этого праздника, против которого я лично ничего не имею, хочет слепить нацию. Действительно, это делается телевизионными, пиаровскими методами, потому что вся власть у нас, в общем-то, телевизионная и пиаровская. Уж как может, так и делают. Насколько это получится или нет, насколько это укоренится, мы не знаем. Что такое простой человек? Вот Михалков в фильме «12» дал нам эти пласты.
Ну вот, опять
людей,
пласты, понимаете? Они да, простые да. люди. Вот это вот все время от этого и корежит.
От имени они... простых людей. Там не... каждый образ, это так или иначе может на любой человек найти себя в нем и подстроить себя под эту, под эти модели, 12 моделей.
Хорошо. Александр Мельман, Вера Зверева. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. И сообщаю вам, что сегодня ко мне в гости придут Мария Липман, эксперт Центра Карнеги, который только что вернулся из Америки, Михаил Туратута.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. В Приморье продолжается расследование причин аварии на российской атомной подводной лодке, жертвами которой стали 20 человек. 11 и 12 ноября объявлены на Дальнем Востоке днями траура. Суд в Чите перенес на пятницу рассмотрение ходатайства адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского о признании незаконным помещения его в карцер за публикацию в журнале «Esquire». Тбилиси сообщает о гибели двух грузинских полицейских в результате взрыва в селе, расположенном в зоне грузино-осетинского конфликта. Грузинская сторона утверждает, что взрывное устройство заложили южно-осетинские формирования. В Багдаде в результате двух взрывов погибли не менее 22 человек, свыше 40 ранены. В иракском городе Баакуба смертница взорвала фугас у блокпоста, убиты 4 человека, 14 ранены. Президент США Джордж Буш и будущий глава государства Барак Обама обсудят сегодня в Белом доме ситуацию в Ираке и экономический кризис. Министры стран Евросоюза рассматривают вопрос о возобновлении переговоров о новом партнерском соглашении с Россией. Власти Северной Кореи отпустили ранее задержанный российский теплоход Степан Демишев. В Нью-Йорке узбекской журналистке Умиде Ниязовой вручена премия международной правозащитной организации Human Rights Watch. Штат московской милиции будет сокращен на 15%, сообщил начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин. В России растет число экстремистских преступлений. Как сообщил сегодня представитель Следственного комитета при прокуратуре России, с начала года зафиксировано более 380 таких преступлений, что на 60% больше, чем в прошлом году. Россия с сегодняшнего дня возобновляет ввоз овощей и фруктов из Польши. Запрет был введен в 2005 году.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем обсуждать, как телевидение показывало нам ноябрьские праздники, какие выводы из этого можно сделать. Может ли вообще телевидение, так или иначе, производя смыслы и создавая мифологию, идеологию, помочь выстраиванию этого нового мифа, объединить страну и почувствовать... людей вот этим новым, дать почувствовать людям это ощущение и новой страны, и нового сообщества. Об этом мы с вами сегодня говорим. И вопрос к этому сводится, чем и как телевидение может помочь рождению новой мифологии. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пишите, звоните. Еще раз напоминаю, что Вера Зверева, культуролог, историк культуры и научный сотрудник Института истории Российской академии наук, сегодня со мной в студии, и мой коллега, обозреватель Московского комсомольца Александр Мельман. Давайте закончим тему героев, персонажей и людей во время этого праздника. Потому что герои – это, конечно, мифы, которые должны, собственно, в результате помочь становлению всего того, чего, может быть, хочет власть от этого праздника. Но только никак уж нельзя связывать в одной куче волкодава, Ахиллеса, какое отношение мы имеем к Трое, Александра Невского. Значит, вот эта вот попытка разговора о важном, то, о чем вы говорите в связи с Михалковым, и обычные граждане, которые мельком появляются либо под одеялом, либо в русском марше со страшными черными этими самыми флагами, и то не на всех каналах. И вот в этом тоже есть, конечно, опасность переключения тумблера этого праздника в совершенно иную плоскость. Давайте, Александр.
Ну да, вот как говорил один философ, ищу человека. Ну вот, Аня, действительно, мы его вот и нашли в этом русском марше. Вот там были совершенно нормальные, реальные наши горожане, соотечественники, я не знаю, как их назвать, которые вот посчитали, что это именно их праздник. Ну, власть это поняла, с одной стороны. То есть она поняла, что вот эта пена, которая уже проходила в предыдущие годы, и она запретила несколько подобных маршей, некоторые разрешила, с одной стороны. С другой стороны, вот это все заигрывание вот с русским национализмом, оно продолжается. Теперь уже молодежные организации партии «Единая Россия», как наши там «Молодая гвардия», они уже были задействованы, естественно, не сами по себе, и тоже вот что-то такое кричали против засилия госарбайтера. Да? Значит, соответственно, с одной стороны, так власть играет. Я просто хочу сказать, что пока мы видим вот действительно такую картинку, и нормальные люди предпочитают в это время сидеть дома, может быть, смотреть телевизор, что-то еще. Я не говорю, что те, кто выходит на русский марш, это люди ненормальные. Действительно, есть проблема национального вопроса в России, проблема русского вопроса, проблема многих-многих других вопросов, можно брать все национальности, мы это видим каждый
весь
день.
Весь вопрос только в очень агрессивной и навязчивой вот этой вот этом позиционировании и подыгрывании этому всему. Дело в том, что не в русскости, а именно в крайнем проявлении уже близком к фашистским вещам. Потому что если вы видели, например, репортерские истории на РЕН-ТВ в минувшие выходные, да, Антифа и так называемые городские представители всяких славянских организаций, то вообще-то так поеживаешься от слов, которые эти юноши, отцы семейств, благополучные, уверенные, произносят. и говорят о том, что все только начало, и мы еще тут докажем. И убивать будем, и мы очистим, и скажем. То есть к разговору о сегодняшнем праздновании, вернее, не празднование, а поминании «Хрустальной ночи».
Да, да, получается, что 4 ноября проявляет вот эти все вещи, она их выводит наверх. Мы можем, правда, сказать, а нужно ли нам показывать такие сюжеты, нужно ли фашистов показывать в таком, не знаю, чуть ли не благообразном
показывать
виде, крупным
совершенно
планом.
Может быть, и не нужно, да. Но не разговаривать об этом довольно
да.
странно.
Вот я и говорю, что вот этот разговор и в фильме «12». Я просто говорю, что история у нас, к сожалению, была связь времен, и история была прервана в 17 году. И когда нам говорят, что вот празднуйте, товарищи, 1612 год, вот выгнали поляков, никто не понимает, многие очень люди не понимают, о чем речь. То есть они не считают ту историю своей историей. Mm-hmm. Это вот эта связь времен нарушена. И праздник, все-таки цель его, я говорю, я позитивно к нему отношусь, надеюсь, что пена сойдет, именно призывает эту, связать эту связь, связать это, вот это время. И это очень правильно. Действительно получается, что мы связываем это только с помощью телевидения, с помощью каких-то штампов, с помощью моделей, с помощью навязывания мифов. Другого не можем, другого по-другому не получается.
Получается, именно поэтому да, да. телевидение и кино так важны этот момент.
Безусловно, безусловно.
Вера.
Два слова насчет русского марша. Я совершенно согласна с вами, Анна. Когда думаю о том, что не обязательно телевидению любоваться им, но в документальных программах, в ток-шоу эта тема практически не обсуждается. Рост тревожности в связи с там, понаехавшими, да, в кавычках, mm-hmm. Рост вот этого патриотического, ура, патриотического настроения в массах, он не проговаривается. А считается, что если мы это не будем показывать, то оно само рассосется. А оно не рассасывается, его становится больше. И, как мне кажется, тот факт, что вот это единство, единение 4 ноября на ТВ очень сильно основано на единении против кого-то, усиливает общую тенденцию к такой агрессии и внутренней нетерпимости. Я напомню одну только фразу в качестве примера из «Однако» Леонтьева, когда он сначала говорит о том, что это праздник, значит, чудо спасения нации, чудо выживания, и дальше добавляет свою ударную фразу из его предыдущего фильма 2006 года о смуте, что у нас при отсутствии должной гигиены неизбежно заводятся какие-нибудь поляки. Да? И вот против этого мы сейчас все объединимся. То есть вот этот внутренний подтекст проговариваем мы как бы мельком, как бы случайно, что нам обязательно нужен внешний враг или внутренний враг, против которого мы сейчас сплотимся. Он очень сильно подстегивает и стимулирует, вот, как мне кажется, всю эту агрессию.
А что с Александром Невским? Вы его, в отличие от меня, внимательно, видимо, посмотрели. Там у нас...
Это отдельная песня, да. Это «Против». Фильм очень забавный, потому что в нем все названо предельно прямо. В нем полностью отсутствует место для фантазии зрительской, домыслов. Вот все, что мы хотим показать, мы показываем, и при этом еще называем этим же самым словом. Вот. То есть князь голубоглазый, светлокудрый, сидит в светлом тереме, а под ним в мрачных пещерах плетут заговоры с иностранцами толстопузые бояре, которые при этом говорят, охоту имеем на западный манер жить. Вот. И понятно, что сама концепция вот этой смуты а-ля 1990-е, когда, значит, эти толстопузые бояре по Леонтьеву погубили страну, а сейчас мы празднуем чудо освобождения, вот эта схема перенесена на времена Александра, но при этом
интересно,
показана
в стилистике фэнтези. Интересно, кто в Георгиевском зале у нас там сидел в костюмах, галстуках и часах? Ну, хорошо, нет, это вот это самое опасное, сразу перекидывать такие мостики, хотя, конечно, они так примитивны и так понятны, yeah. что, опять же, по логике политтехнологов, как происходит подтасовка, мы-то с вами знаем, да, что точка зрения навязываемая, тиражируется максимально, повторяется, она тем самым становится точкой зрения как будто бы большинства, большинство, которое еще было такой болотом, а никак не присоединялось, но присоединяется просто по принципу того, что, ну, все же так думают, особенно телевизор сказал. И дальше это становится тем, чем становится. И вот этот вот новый мотив, появившийся в этом году у этого праздника, неприятие всего чужого, чужеродного, другого, он, по-моему, стал гораздо более активным, чем был раньше. Да.
Ну, я вообще читаю, действительно, вот это такая палка о двух концах, и очень опасно с этим пиарщиком, они же могут заиграться, и там люди могут прочитать некие другие смыслы. Вот, например, наш праздник 4 ноября, что случилось, если так мы все-таки вспомним историю? Случилось то, что власть тогда была, вот сегодняшним языком выражаясь, коррумпирована, власть была предательская, а люди снизу, и средний класс собрали эту самую Россию. Они поднялись и против своей власти, и за то, чтобы выгнать иноземцев. То есть здесь уже возникает некий второй смысл по поводу отношения к власти и вот этого самого гражданского общества, которое может высказать наконец-то свое мнение. А гражданское общество, безусловно, совершенно не нужно нынешней власти, как бы там президент Медведев об этом не говорил. Это, например, одна сторона. С другой стороны, я смотрю программу Алексея Пушкова, такого верного солдата нынешней партии. При этом он позволяет себе критиковать иногда власть за недостаточную жесткость, недостаточную там смелость, проявленную по отношению там к Украине и к Америке и так далее. И вот он, решив отметить праздник 7 ноября, говорит, вот развенчивая некий миф о том, что большевики, так сказать, были нестяжателями. Вот он говорит о Троцком, он говорит о Зиновьеве, он говорит о Ягоде, о том, что эти люди наконец дорвались вот до власти, а значит, всех благ, которые власти принадлежат, вот они хотели жить как цари. Но извините, я смотрю эту передачу и думаю, бог ты мой, Пушков, оказывается, теперь стал диссидентом. Ведь о чем он говорит? О сегодняшней власти, которая дорвалась и которая хочет жить бог знает как. То есть в подтексте, у нас теперь по тексту в наше время очень даже принят такой новояз, исходящий вот из этого эзопового языка, который очень хорошо владеет, там, скажем, Николай Сванидзе и частично Парфенов, который когда иногда, когда он делает программу, он так говорит о том времени, намекая на это. И вот смотрите, Пушков говорит о том времени, а видится вот наша нынешняя властная верхушка, которая вот ровно этим и занимается. Как бы ты большевиков не разоблачал, а вот смотрится вот все, кто нынешний, но не у власти. Вот такие параллели.
Ну, это бесконечные параллели, да, потому что я говорю, что когда я увидела этот значок комсомольский на сцене Кремлевского дворца, где праздновали 90-летие, где было написано «Вперед, заре, навстречу», то вот тоже ощущение такого, извините, совмещенного санузла исторического за эти несколько дней, оно возникает. Просто другое дело, что мы-то пытаемся это декодировать и смотрим, и как-то сшиваем или расшиваем эти швы, а люди-то про это не думают. Это все валится вот такой вот просто кашей. В головы, чувства, мысли. Ну, может быть, только разве что, поскольку это выходные, все не торчали у экрана, как мы с вами.
Да,
Вера?
Хотела один пример здесь привести. Шел фильм о Деникине, Шмелеве и Ильине, да, «Долгий путь домой», который вел Михалков. И вот в перерывах, в паузах между этим рассказом о драматической судьбе русской эмиграции шли анонсы фильмов ОЧК.
Да.
Вот как раз такая полнота бытия, которая только в одном фрагменте. Потом слом, другой фрагмент, и в нем совершенно другая реальность, другие ценности и приоритеты. И, конечно, телевидение дает такой фрагментированный и эклектический опыт телесмотрения, но он усилен отсутствием концепции истории. И поэтому так ярко виден вот этот вот шизофренический, не боюсь этого слова.
Это правда, потому что у меня-то есть ощущение, что сейчас есть некий такой заказ на рассказ о белой эмиграции и рассказ о тех, кто, возможно, возвращается и кто видит свое будущее в России. Вот есть такое ощущение, что это такая тема новая.
Это такая новая конъюнктура.
Да, о которой теперь многие говорят. Но, опять же, это все время какое-то вот присоединение к прошлому, а не к будущему. Да, вот мы никак не можем найти этот поворот, чтобы присоединиться к будущему. И где эти ключи? Телевизионщики нас могут, опять же, обвинить, сказать, ну скажите как? Я тоже вот не очень понимаю.
Да, я тоже, потому что действительно это такое раздвоенное сознание, когда нужно, и вот эта власть, все-таки она, мы говорим, КГБшная, она как бы очень с пиететом относится и к советской истории, но при этом она гораздо сложнее, чем мы о ней думаем, относится действительно, вот Вера и Аня сказали по поводу нашей истории до 17-го года. То есть вот это, и вот этот 4 ноября, это именно праздник, который должен соединить в себе все это, но действительно не получается. Но вот ведь посыл-то хороший, да, вот соединить историю, но вот эта эклектичность, она видна. То есть, а с другой стороны, что, мы должны тогда отказаться от нашего советского прошлого. Я бы, я не могу так рассуждать. Я вижу,
что... Мы, наверное, ни от чего не должны отказываться. Просто вот у нас во всем как-то не хватает меры. Это так же, как я вчера с любопытством наблюдала, как Рогозин, который тут некоторых граждан к мусору приравнивал, рассуждал о гуманисте Достоевском. Ну, слушайте, в этом тоже есть какой-то вот... смещение вообще представлений о таком нормальном, спокойном разговоре.
Ну, здесь проект «Имя Россия», с моей точки зрения, он проект правильный, тем более он прошел во всех странах. Другое дело, подача его, вот как это сделано, с моей точки зрения, ужасно. Потому что что мне лично сможет господин Рогозин или господин Черномырдин или господин Ткачев рассказать нового о Достоевском, что я не знаю? Да ничего абсолютно. Поэтому, действительно, это статичная получилась, к сожалению, программа, хотя нужно было звать людей, там, господина Волгина, еще кого-то, чтобы это был споры. Здесь как раз Михалков очень правильно закончил эту передачу, но мы сейчас, у нас немножко другая тема.
Другая тема. Да. Давайте послушаем наших зрителей и слушателей. Виктор Иванович, здравствуйте.
Во-первых, хотел сказать, что то, что показывали в тот день по телевидению, можно назвать одним словом всего лишь навсего. Винегрет. Притом, который не съедобен ни по фимасе, ни по отдельным продуктам. И товар, который показывали, просто просроченный. Другого здесь сказать просто невозможно. Показали какую-то ахинею. Ничего связанного, никакого объединения, ничего в смысле этого я не увидел. Это вот мое мнение.
Спасибо, понятно.
Какой-то, вот, понимаете, вот очень такой критик. Все плохо, все не так. Ну, вот, да, дорогой радиослушатель, ведь неужели вы не нашли ничего для себя вот в этом самом винегрете, вот то, что-то это едобоваримое, которое вы могли взять на себя? Я, например, нашел фильм «12». Опять же, повторяю. Вот. Поэтому вот такая позиция.
А я вот посмотрела по рейтингам, например, явно, что зрители, вот у канала «Звезда» удивительный там контекст появился на фоне этой молодежной желтухи, очень хорошо идут старые фильмы. Они там кто-то так выстроены, и просто вот их показывают, и они как-то умудряются совмещать. И там явно подрастает смотрение у этого канала.
Они не требуют, как я думаю, такого внутреннего напряжения не при требуют. Просмотре, потому что мы твердо знаем, что мы получим на выходе, можно расслабиться и спокойно по этим фильмам плыть до конца, зная, что они там нигде не обманут и не подкинут.
Ну да, да, да. Видимо, да. В том числе вот еще и вот этот вот разговор без, во-первых, такой прямолинейной глупости уже очевидной, потому что даже старые советские фильмы, те, которые не были тонкими, они все равно выглядят сейчас такими несколько наивными на фоне нынешних пропагандистских попыток.
Ну, при этом отдыхаешь душой, и другое дело, что на канале «Звезда» правильно выстроена программная сетка, то есть надо же понимать, после чего и когда давать именно эти фильмы, потому что на других каналах старые фильмы тоже показываются, они не везде имеют такой рейтинг.
Ну, да, они на это сделали ставку. Ефим из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Сначала я хотел вам небольшой стишок прочесть.
Давайте.
Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях. И от Японии до Англии продлится родина моя. Вы, наверное, знаете автора. Кстати, он погиб в Великую Отечественную войну. Так вот, продолжение этого. Один из тех лидеров Единой России, который сейчас в правительстве, еще при Шеварнадзе, заявил такую вещь. Оценивая ситуацию в бывших советских республиках, где у власти остались прежние еще коммунистические лидеры, он отметил, когда у них была возможность удержать власть, они не удержали. В Риге, в Баку, в Тбилиси у власти не хватило силы воли и ответственности. И добавил, что сейчас, пока в России живется плохо, отвоевывают республики СССР рано. Так вот, к чему я веду? У пацанов стоит сверхзадача. Для этого все и происходит. Мы еще дойдем до Ганга.
Понимаете? А, вы вот так, вы
вот
считаете,
только,
что
только
мы...
так. Вот здесь идет...
Что это у нас имперские амбиции,
да,
так...
Да, это идет... Правильно... Ильич сказал, 5% за, 5% против, остальные не в счет. Вот эти 5% они уже сейчас объединили.
Ага, понятно.
Вот мое мнение.
Понятно, Ефим. Это какая-то такая, опять же, отсылка к прошлому. Но никак у нас не получается вырулить на разговор про будущее. Никак.
Я говорю, как смотреть на этот праздник? То есть, с одной стороны, Ефим думает, что мы собираем таким образом империю, хотим подчеркнуть великодержавность, а я говорю, что нет, мы же хотим просто, чтобы люди знали свою историю. Вот мы должны это сделать, мы должны знать, мы должны понимать, что это наша история, что она не после 17-го года, а была всегда и раньше. Это не только, так сказать, краткий курс курса истории КПСС. Понимаете?
Ну, естественно. Но теперь не хочешь, чтобы это тоже стало кратким курсом, тоже очень такого однобокого прочтения, что вот с точки зрения телевизионного подхода иногда, как мне кажется, проявляется.
Нет, ну,
комиксов популярных.
Ну, а как, вот, как, так сказать, рассказать об этом празднике? Я считаю, что фильм Хатиненко не очень удачный, но какие еще другие пути, Аня? Ну, вот Вера сказала, обсуждение, ток-шоу по этому поводу.
Обсуждение
возможно, возможно.
И не... и люди, живые люди, живые, вот. Живые люди, которых что-то мучает, они путаются, они сомневаются. А вы вон прочтите сегодня письмо одноклассницы Светланы Бахминой в «Новой». Это же вот просто, с одной стороны, пронзительный крик, с другой стороны, это такое неверие всему, это такая попытка защититься от всего, это попытка, чтобы только вот не трогать. Много всяких иллюзий, с другой стороны, стереотипов, и все это такое... Просто густопсовый замес, а человек-то хороший. Вот, ну давайте вот мы просто этих людей на них смотреть, с ними разговаривать.
Ну вот видите, вам скажут другие товарищи, что опять вы про Бахмину.
Да не опять, я не про
просто
Бахмину,
скажут,
а про его.
Для вас живой человек это Светлана Бахмина. А по телевизору что? Действительно, не показывают людей хороших, разных, плохих,
таких.
Негодных.
Скажите мне, вы меня не смогли вспомнить за эти три дня никого?
Не, ну давайте посмотрим, опять же, любой документальный фильм на телевидении, он так или иначе отражает...
Антифа в масках и вот эти персонажи с наколками.
Да, даже хотя бы тоже НТВ, который тоже берет вот этих самых разных людей
чудиков,
сегодня.
Да.
Так
берет.
Чудики, мы такие есть чудики.
Подождите,
в России, но
нет,
почему бы и нет?
Мы очень разные.
Мы разные, но в
вот
том числе
именно.
И
так
чудики.
Вот разных мы с вами и не видим. Это, по-моему, большая беда нынешнего телевидения. Мы разных не видим. Давайте читать. Я считаю, что новые идеологии формируют нашим телевидением. Это «Совок 2008», смесь телезрителя и потребителя. И нужно воспитывать обывателя, который всего лишь не будет мешать менять Конституцию. Так считает Андрей из поселка Красная Горка. А Ирина Волкова пишет, что из квартиры мы не выходили, живем в центре, посмотрели «Бег» и «Собачье сердце 12», «Исчезнувшую империю». А от всех этих маршей, песен и плясок воротило. Такие были веселые праздники, когда убивают узбеков. Понятие мифа не так безопасно. Миф о немецкой нации обеспечил 5 войн, в том числе и мировые. Последствия мифа о невидимой руке рынка мы до сих пор расхлебываем. Так считает Олег. То есть некоторые считают, что вообще никакой мифологии не надо. 7 ноября это праздник в том смысле, что это была попытка уравнять в правах и дворянина, и кухарку. Виталий. Да уже тоже ушло это ощущение. Современное российское телевидение давно окончательно бесповоротно расписало своей непригодности. Так считает Александр из Сызрани. Закон физики, пишет нам Геннадий Георгиевич из Москвы. Когда центр тяжести находится выше точки опоры, никто отменить ее не может. В такой ситуации находится наша власть и элита. Власть пытается нащупать опору в народы, но мне в это не очень верится. Так, о фильме Хатиненко можно сказать, что чем так, лучше никак, пишет Александр. Всенародная радость в Америке насчет Обамы сильно преувеличена. 52% нацменьшинства, негры, латиносы, азиаты и прочие любители. Политкорректность. 48% белых, основная внутренняя Америка не в восторге. Пока все в Америке держится на них, а не на неграх, ведущих паразитическое существование на пособие. Ох! Вот это перекинули на Америку наши. Хотя, конечно, там тоже разные, как очевидно, есть ощущения и представления. Есть глубокая идеологема, общечеловеческие ценности. Вот именно она и должна служить общей идеей и белых, и голубых, коммунистов, и беспартийных, и веселых, и злых. Вся это выражено в заповедях Христа и в Библии о правах. Так считает наша слушательница Степанова. Тоже крепко. Название слишком невнятное, почти как у ельцинского праздника. Да уж, все забыли, что он был примирение и согласие. Какой уж там день народного единства? Когда речь идет о Дне Победы, то вот тут никаких вопросов не возникает. Не могли бы вы обсудить фильм «Тяжелый песок», к которому претензии выше крыши? Почему-то его не вспоминают, и на их в том числе. Нет, вспоминали, но там обсуждать
по-моему,
особенно...
По-моему, очень плохой фильм.
Мне кажется, что с точки зрения...
Борщевский просто не умеет делать кино, и как они казались на Первом канале, я, честно говоря, не понимаю.
Но ведь удалось же насадить с помощью особых технологий текстов и понятий чувство Родины. Не очень понятно. Это, наверное, про, может быть, 7 ноября говорится. Телевизор наше общество никогда не объединит, а объединит наше общество, очевидно, какая-то большая беда. Какая,
нет, про чувство не Родины, это вот тоже 16-12, тоже даже Тугарин, Змей, этот мультфильм. Вот вам чувство Родины. Вот об этом говорит, мне кажется, слушатель.
Ну, Людмила, вот да, послушаем, наверное, уже последний будет звонок. Здравствуйте.
Да, добрый день, да. Анечка, Вера и Александр. К сожалению, все ты не посмотришь.
Вот, да что, может, и не надо, Людмила, бог с ним.
Может, и не надо, но я основные вещи, которые вы рассказали, о которых вы все высказали, я все это как раз видела. Я Хотиненко только не могу ничего сказать. А фильм «12» очень объединяющий, очень. Люди были равнодушными, у каждого своя жизнь, свой закуток, свой сарай там, свои собаки и дети. И вдруг вот что-то где-то как-то объединилось в то, что, оказывается, все неравнодушны, и все постепенно приходили к какому-то, не подобрать бы консенсусы всякие, к общему знаменателю, короче. Вот. А то, что фильм «Волкодав» и прочие показали, и вот вы сказали «Сумбур» на телевидении, я не согласна. Сумбур – это у нас в стране, она большая, разнообразная, разноперая. И ее объединить, конечно, очень трудно. Но телевидение просто выразило нашу суть, и все. Но зато на любой вкус, на любой взгляд, на любой манер. И даже это еще много для того, что телевидение сейчас в руках неблаговидных товарищей. Это еще они молодцы, может быть, со страху. Все нам показывают абсолютно. И я удивилась на фильм о Троцком. Троцкий, по-моему, да?
Да, 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 был
да,
такой.
Столько правды, столько честности спустя столько лет. Но мы-то давно это уже все...
Понятно. Там. Хорошо, Людмила, значит, вас телевидение удовлетворило.
Вот позитивный слушатель.
Позитивный,
да,
слушатель. Короткая фраза, может быть, которую можно было сказать. Главное ощущение вот этих праздников. Одним словом можно сказать?
Одним словом, трудно.
Ну, я хочу сказать, что просто вот действительно власти, ну, такой был бы более удобен народ, который там, когда Владимир Владимирович или Дмитрий Анатольевич приезжает куда-то в деревню, там окружают какие-то определенные люди, женщины. Но действительно народ бывает разный. Ну, где ж подберешь такой? Действительно, вот такой непричесный народ, может быть, он не вписывается вот в эту телевизионную концепцию. Но что делать? Действительно, мы разные. Но праздник, мне кажется, все-таки позитивный. Усилия позитивные. Я их принимаю, и поэтому вот другое дело, что вот эта пена, я надеюсь, здесь она разойдется. И, к сожалению, просто все пиар кругом. И хороший пиар, плохой, все равно, мне кажется, в этом ничего не получится. Вот в объединении этого, к сожалению.
Вера Зверева, Александр Мельман. У микрофона была Анна Качкаева. Благодарю вас. «Свобода в клубе», квартира 44, выйдет в эфир в 14.07. «Зависть, грех, ежедневная реальность, социальный и психологический феномен, зависть, социальная революция. Кому завидовала Грузия и Россия во время пятидневной войны?» Социологи Лев Гудков и Борис Дубин, психолог Людмила Кирсанова, продюсер Александр Лепницкий, журналист Юлия Идлис и священник Яков Кротов. Ведет программу Елена Фанайлова.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».